Добрый вечер. Тем на севообороте обычно не бывает, к нам приходит гость, но сегодня гость пришел, и тема появляется вместе с гостем. Сегодня мы будем говорить об эмиграции, но не о той эмиграции, о которой вы думаете. Расскажу на примере, или поясню на примере. Коллега на BBC рассказал мне сон, это было в начале 80-х. Он говорит: представляешь, Сева, снится мне, что я в Москве. Смотрю телевизор. По телевизору показывают Лондон. Я говорю жене: Галя, Лондон показывают. Камера идет по Стрэнду. Он говорит: Галя, это же Стрэнд. Я тут каждый день на работу хожу. Или ходил. И вдруг показывают Бушхаус. Он говорит: Галя, это же Бушхаус. Там же BBC. Он говорит, проснулся, подушка вся в слезах. И вот такое расщепленное понятие того места, к которому ты принадлежишь, где ты родился или где работаешь, почему ты скучаешь, почему у тебя ностальгия, потому что в данном случае ностальгия была совершенно виртуальная. Человек жил в Лондоне и работал там, никуда не уезжая, и при этом во сне ностальгировал по этому же месту. И вот поэтому гость у нас сегодня особый, прошу любить и жаловать, Василий Стрельников. Мы с Василием чокнемся. Ага.
Здравствуйте.
Леонид Владимирович находится в Лондоне, а мы в Москве.
И Таня находится в Лондоне.
Танечка, вы приехали.
Добрый
из
вечер.
Греции.
Абсолютно.
Кель радость.
Да, мне очень тоже хорошо. Да, там, конечно, было теплее, но ничего, здесь тоже ничего.
Мы ездили сейчас тут по Сибири с Ольгой. И должен доложить вам, что очень жарко нынче. Везде. В Екатеринбурге почти 30-градусная жара.
Хорошо.
Окна гостиницы насквозь открыты, и поэтому хорошо было слышно, как гуляют до 5 утра местная молодежь у нас под окном, как они пускают петарды, как 6:30 на соседней крыше кто-то начал рубить железную трубу, как собаки.
Как собаки дрались. По крайней мере.
Стреляли.
Хорошо стреляли.
Только не насмерть, а из какой-то ракеты.
А вы знаете, Сева, у меня другие сведения. У меня сведения такие, что вы прекрасно провели время в Екатеринбурге, что вас водили по достопримечательностям, устраивали...
Владимир Владимирович, благодаря нашему общему с вами слушателю, и другу и приятелю Кулику Андрею Павловичу, он, естественно, мы с ним встретились, он журналист в местном издании, и он очень нас интересно и грамотно, так сказать, провел по городу, рассказал нам все.
Ну, слава богу, Кулик-то.
Но когда настает ночь и люди ложатся спать, то речь не о культурных экскурсиях, а о том, что как бы вежи сомкнуть. Но вот это сделать мне очень удалось. Впрочем, отвлечемся от наших путешествий и начнем нашу беседу с гостем. Я встретился с Василием, насколько я помню, в Москве. Это было, когда Василий работал программным директором на радио «Классика». Я сразу же был поражен его английским прононсом, когда он называл название песен, которые он контролировал как программный директор. Я понял, что тут институтом иностранных языков не обошлось. Потому что, как вы знаете, Леонид Владимирович, произношение – это... Если не болезненное место, но, во всяком случае, чувствительное место любого эмигранта.
Что вы мне говорите, я через 36 лет по-прежнему с произношением.
Нет, но оно у нас у всех в разной степени. Даже англичанином или американцем полностью не станешь. Кроме вот этого конкретного случая. Когда я услышал Василия, я понял, что-то тут нечисто. И биография его меня чрезвычайно заинтересовала. И вот сейчас мы можем эту биографию вам постепенно начать разворачивать. Но прежде всего хочу для тех слушателей, которые не знают Василия, сказать, что он ведущий МТВ и...
Бывший
ведущий МТВ и бурно развивающаяся личность на телевидении. Скоро тут в сентябре пойдут у него новые программы. Но начинал он с радио так же, как и мы. Впрочем, начнем по порядку. С удивлением Василий узнал, что вы прирожденный коренной... родной, домотканный Нью-Йоркчанин. То есть вы родились в Нью-Йорке?
Да, был такой грешок или счастье, не знаю, как это правильно. Родители меня сотворили в Нью-Йорке, родился я в Нью-Йорке, вырос в Вашингтоне.
То есть большую часть жизни провел в Вашингтоне, в столице.
Человек рождается в стране, и, естественно, язык этой страны впитывает самым натуральным образом. Осмос. буквально просто он просачивается из всех дыр. Естественно, когда вы росли, мальчики, девочки рядом, все американские, как на подбор.
Язык, он окружает тебя. В любой стране есть свой язык, и он тебя, хочешь ты этого, не хочешь, ты его слышишь, и ты его запоминаешь. Тем более у детей этот процесс происходит, со скоростью света. И я был не исключением. Мы с сестрой росли в Вашингтоне, и нас окружал и радиоприемник, и телеэфир. Телевизионный приемник, как принято было раньше говорить. Телевизор всегда был включен, радио было включено. На улице вывески, рекламы, анонсы, все это на языке. И, соответственно, и, конечно, друзья. Друзья, американцы. Это сейчас мы говорим здесь, в этой студии, друзья американцы. Но там такого не было понятия, что это вот мальчик русский, это мальчик южнокорейский, а это мальчик американский. Такого не было. Дети все одинаковые. Соответственно, и все мы говорили на одном языке, и английский, англо-американский, если так можно неграмотно сказать, это стал родным языком.
Но дома-то говорили все по-русски, вероятно.
Да, вы знаете, с сестрой мы говорили все-таки по-английски чаще. Но родители русские люди, и, соответственно, вот эта вот русская речь, она звучала, конечно, в квартире. Но должен сказать, что у меня до недавнего времени, и, может быть, сейчас до сих пор это бывает, все равно проблемы с падежами все равно имеются.
Пока не чувствуется ничего, но... Скажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда вы вернулись в Россию?
Ну, сейчас об этом еще рано говорить, потому что это у нас самый кульминационный момент передачи, если мы его сейчас... Насчет падежей есть такая хохма, потому что есть же там номинатив, дженитив и прочие, там эти шесть наших падежей, именительный, родительный, дательный. А есть по-английски выражение, когда безнадежное нечто такое, потому что кейс — это падеж и там дело. И про кого-то говорят, he's a hopeless case. То есть это безнадежный совершенно вариант. И мы говорим про кого-то, говорим, это безнадежный падеж. Так вот, к вашему знанию падежей, Василий, можно еще добавить и безнадежный падеж. Это такая шутка просто на стыке языков. Это переводческая хохма.
Отец про родителей, скажите,
которые, естественно, поддерживали и учили вас русскому языку, благодаря которому вы теперь и работали, и продолжаете работать в этой сфере. Потому что вы радиоличность и телевизионная личность. И этим русским языком пользуетесь. Для вас сейчас это, просто кусок хлеба.
Забегая вперед, это был очень сложный шаг, на самом деле, перейти на русский язык. Сейчас я объясню, почему.
Все по порядку, да. Отец известнейший, талантливейший журналист, писатель, если меня не изменяет память, он был первым корреспондентом «Комсомольской правды» еще в Соединенных Штатах Америки в 57-58 году, такой период.
Там же он познакомился с моей матушкой, которая сейчас слушает эту передачу под Москвой. Hi, Ma. Матушка у меня тогда была, значит, она проходила практику от высшего учебного заведения советского, она работала с послом в Вашингтоне, там они познакомились, я имею в виду отец и моя мама, а дальше уже the rest is history, что называется. Собственно говоря, вкратце, отец написал много книг, позже он стал корреспондентом «Правды» в Вашингтоне. Еще позже его последняя база, его последняя точка, это Лондон был уже. Это вкратце рассказ об отце.
А в Лондоне он в какие годы был?
Лондон это 78-й, это 78-й по 80-й.
Так что, Леонид Ильич, это на нашей памяти уже отец.
Да,
Василий,
конечно, я фамилию отца моментально вспомнил, конечно. Моментально. Да, читал много, знаю эту фамилию и по «Комсомольской», и по «Большой правде». Да, много лет. А он что, простите, он скончался?
Да, еще в 80-м году.
Этого-то я не знал.
Угу. Чем по пути в Англию. Да, по пути в Англию это произошло, кажется, где-то в Белоруссии.
Порше.
Но отключимся от грустного. Потому что отец и мать ваши жила, естественно, утвердить русский язык в мятежном сознании юного нью-йоркца, послали вас в русскую школу, или она была тогда просто советской школой при посольстве?
Это была типичная советская школа при посольстве советском, таких было очень много во всем мире. Это небольшое здание было, которое раньше, видимо, принадлежало. Это такой-то особняк в центре Вашингтона. Трех-четырехэтажные. В каждом классе было по 10-12 человек. Вот единственная разница. Но учителя были советские, образованные, специально обученные в Советском Союзе, которые пытались преподавать вот советские предметы детям. Детям и дипломатов, и журналистов, и разведчиков, и не знаю там кого.
Ну да. А тогда, там, в 10-12-летнем возрасте, непонятно бывает, зачем впихивают в человека знания там первого лица единственного числа, там, с аккуратным наклонением или еще что-то в этом духе.
Вот эти вот первые 8 лет школы, я, конечно, до сих пор вспоминаю страшные сны, вот вы о снах рассказывали в начале передачи. Это тяжелейший был период моей жизни, потому что я по характеру человек, если мне что-то не нравится, я на это как бы закрываю глаза. То есть если мне что-то неприятно, если мне что-то не нравится, что-то мне неинтересно, скорее даже, то я с этим сразу завязываю. Вот так вот проходили первые 8 лет школы. Мне была неинтересна школа. Советская школа при посольстве СССР в Вашингтоне. Мне это было неинтересно. Меня периодически пытались оставлять на второй год. Моего несчастного отца очень часто вызывали в посольство. Как выяснялось позже, он рассказывал, его сажали в центре большого зала, его окружали, значит, какие-то работники там парткома, не знаю там, как это все называлось у них в посольстве, и буквально начинались такие разговоры, что «Борис Григорьевич, ну как же так? Ну вы же выдающийся советский журналист, но как же вы воспитываете своего сына? Он же двоечник, он же лентяй, он же врун, более того». Как вы позволяете, он совсем не дружит с советскими детьми. Вы посмотрите, вот, и там тут же, значит, достается такая небольшая, я не знаю, распечатка туда еще не было, может быть, распечатка, такой список. Вот вы посмотрите, по нашим сведениям, он дружит, и перечисляются все мои американские друзья, маленькие мальчики и девочки. Он же совсем не дружит с советскими детьми. Ну как же так вы можете вот это допускать? Вы же советская семья. Отец мой совершенно убитый, шел домой, видимо, рассказывал это моей матушке. В общем, такая атмосфера была, конечно, не совсем приятная. Поэтому вот эта вот школа советская, это действительно как страшный сон вспоминается.
Но, забегая вперед, мы только обозначим, что знание английского языка стало нам многие годы потом вашей профессии уже по возвращении сюда. А пока представьте себе ваше, ну, не раннее детство, ну, в общем, да, перед тем, как вы пошли в школу, конец 60-х, или вы уже в школе учитесь. И по радио звучит, в общем, вновь написанная песня. Такого вот примерно содержания. Известная, поэтому мы ее уводим, чтобы вернуться к беседе с нашим гостем Василием Стрельником. Василий, творчество Битлз или все их песни, которые тогда выбрасывали на рынок, совпало с, в общем, с вашим детством. Интереса тогда еще не проявилось, потому что, видимо, было рано по возрасту, или нет?
Вы знаете, они в моем детстве, в моем американском детстве, они как-то они не задержались, потому что в Америке они хоть и в какой-то момент сотворили фурор, естественно, там была Битлмания и все, но как-то вот, когда я начал более-менее увлекаться музыкой и радио, а это было, в общем-то, 69-й, 70, где-то, наверное, 7, начало 70-х, уже Битлз как-то особенно, ну...
Тем более, что в Америке своего очень много материала.
Очень много. Я помню, например, с другой стороны, когда Пол Маккартни, например, выпустил Live and Let Die или какие-то такие вещи. Вот это почему-то пользовалось. Wings почему-то пользовались успехом в Соединенных Штатах. Я не хочу сказать, что Битлз были не популярны в Америке, но меня они как-то мимо прошли. Я о них больше узнал, когда приехал в Советский Союз.
Ну, понятное дело.
Я в Советском, извините, что перебиваю вас, в Советском Союзе я долго не мог понять, когда я пришел в советскую школу уже здесь, и одноклассники узнали, что я, откуда я приехал, меня долго спрашивали, а ты привез диски Deep Purple?
Что?
Deep Purple.
Deep Purple.
Я долго не понимал, что такое Deep Purple. Это потом мне уже объяснили, что это Deep Purple, и я здесь узнал группу Deep Purple, а не в Америке.
Владимир Ильич, у Deep Purple есть известная пластинка In Rock. Это речь идет о портретах четырех американских президентов в Рашмуа, высеченных из скалы, и они подменили президентские лица своими. Такая просто была у них обложка очень известная. Да, и она называлась In Rock. Была игра слов, потому что они рок играют, и они в скале высечены. И были такие стихи о том, что очень нравится урле диск ин роск диеп пурпле.
Ну да.
Сева, вы там, я смотрю, развлекаетесь, а мы по-своему развлекаемся. Вот только что Таня сообразила и поделилась со мной такой мыслью, что наш сегодняшний гость Василий Стрельников вполне, если очень захочет, может стать президентом Соединенных Штатов. Потому что он ведь родился в Америке, а это там необходимые условия. Так вот, Василий, вы по-прежнему американский гражданин или нет?
Да, я американский гражданин, у меня американский паспорт, поэтому, в принципе, в любое время готов подумать на эту тему сериала.
Давайте. Будет интересно, потом вспомним.
Василий, если вас у Киевского вокзала милиционер остановит, вот что было, скажем, с человеком, шедшим прямо перед нами на выходе у метро, и попросит предъявить документы, а что, со своим американским паспортом так и гуляете?
Нет, я очень хитро поступаю, я предъявляю ему советский паспорт.
А, есть такой?
Да.
Слава Богу. Теперь мы возвращаемся к 75-му году. Дата эта переломная в вашей биографии и в моей. Вы эмигрировали на Восток, и в тот же год, с отрывом всего в 2 или 3 месяца, я эмигрировал совсем в другую сторону. Могли бы, честно говоря, и встретиться где-нибудь в воздушном пространстве. Но вы приехали в 75-м году в каком месяце?
6 июня.
А я 18 ноября отбыл от родных городов. 15-летний мальчик, выросший в Нью-Йорке и Вашингтоне, игравший с американскими детьми, и ходивший, конечно, в советскую школу, но Советского Союза не нюхавший, приезжает, куда он прибывает?
Прибывает в Ленинград. И мы плыли 2 недели на таком мощном советском интуристовском лайнере, слава богу, который позже, как выяснилось, утонул, и так ему и надо. Мы плыли 2 недели, кстати, заходили в Лондон. И вот мы прибываем в Ленинград, и у меня первое желание, я достаю маленький радиоприемник.
Уже есть привычка слушать местное радио.
Да. И мне сразу интересно посмотреть, что здесь в Ленинграде образца 75-го года.
Начинается. А вы ни разу даже на каникулы летние не приезжали в Советский Союз?
Нет, я был здесь, может быть, на протяжении там нескольких месяцев, когда был совсем маленький.
Но это... я еще не умел ручку радио.
Абсолютно, да. То есть меня это я совершенно не помню. Вот, и начинаю, значит, крутить ручку, что-то пытаюсь выудить из средневолнового диапазона, и кроме 3 радиостанций, которые буквально говорили об одном и том же, о каких-то успехах, каких-то рабочих, где-то в каких-то полях, я ничего не поймал, хотя для меня это показалось очень странно. Я привык, что здесь на этом радиоприемнике я готов всегда принять где-то около 20 станций местных.
И вот кроме этих трех станций я ничего не услышал. Мне это показалось очень странным. Никакого рок-н-ролла или поп-музыки я не услышал.
15 лет — это тот возраст, когда идет в общем стиле образования человека. Человек стилем интересуется как ничем, как он одет, как на нем там сидят джинсы или другие штаны. И люди различают друг друга по оттенкам этого стиля. И вот американский мальчик со всеми американскими там его жвачными резинками и карандашиками, ручечками приезжает сюда, крутит свой американский приемник и слышит.
Наука у нас простая, забота наша такая, мила бы страна родная, и нету других забот, и смех, и ветер, и звезд ночной дай.
Как говорят англичане, culture shock or what?
Or what?
Полный культурный шок у мальчика. Леонид Ильич, я вас уверяю, когда я с Василием встретился, это было, может быть, лет 6 или 7 назад,
да когда это было?
Он работал программным директором на радиостанции «Классика» здесь, в Московской. И я видел, что передо мной сидит совершенно русскоязычный, полностью, так сказать, ну, славянского типа Василий Стрельников, иностранец, до мозга костей, который в те годы, как мне кажется, так от этого культурного шока тогда еще и не оправился. Это было видно потому, как он работает. Работал он по-американски, деловито, четко, методично. У него все расписания программ были сделаны с невероятной аккуратностью заранее. И такой метод работы совершенно не вязался. Потому что вокруг стояли какие-то охранники весом в 120 килограмм, от которых пиво морозило и табачищем. И вдруг тот этот аккуратный молодой человек с короткой стрижкой, с белыми зубами, сидел и тщательно составлял эту программу, называя каждое название так, как оно должно звучать в оригинале.
Все,
и вот я понял, что есть разные виды эмиграции.
Какой год это был?
98.
Мы, да, 97 или 98.
Но до этого...
Так, минуточку, тогда у меня следующий вопрос. Период, следующий период жизни Василия, когда ему пригодился его английский язык, мы, видимо, расскажем уже после перерыва, который мы сейчас хотим устроить этот перерыв из Лондона. Потому что, как я понимаю, уже подошла получасовая наша отметка, и мы хотим коллегам предложить огласить свои рубрики.
Можно я сначала вопросик все-таки задам? Вопрос такой. Вот у вас была радиостанция «Классик», правда, Василий?
Да.
Это вы заимствовали у англичан или... Или great minds work alike?
Да все проще было. Я очень много лет в России занимался радио, и открывалась новая радиостанция, где предполагалось, что будет звучать классический рок. И меня просто пригласили программировать, запустить эту станцию, руководить этой станцией, вот и все.
Тогда это, вопрос снимается, потому что наша станция, которая называется «Классик», и которая звучит у меня всегда в машине, это не рок, это классик настоящий.
Угу. Мы вам потом интригу по этому поводу расскажем. Потому что здесь происходят радио, всякие такие пертурбации. Действительно, эта станция была классической. Она в финансовом смысле горела. И богатые люди с русского радио эту станцию купили и пытались как бы изменить формат, то есть изменили формат, пытаясь сохранить это самое название и как бы лицензионное обоснование всего этого дела. Но потом вот на именно этом основании, как я понимаю, у них радиостанцию то отняли. Потому что они играли не классику, не классическую музыку, а классический рок.
Но ее не отняли, но там были просто проблемы.
Короче, мы сейчас попросим Татьяну Берг огласить свою рубрику и бросить взгляд на свои события недели.
Ну, очень хочется опять рассказать о животных. И я таки расскажу, но начну все-таки с людей, как-никак мы цари в природе. На сей раз речь пойдет о бабушках. Немножко о дедушках, в основном о бабушках. О бабушках, которые не хотят нянчить внуков. Надо сказать, что много лет назад, когда я покинула Россию, меня крайне удивил институт бэбиситтеров. Ну, если бабушки там живут далеко или совсем молодые, понятно. Но очень часто бабушка уже довольно пожилая и живет живет поблизости. А если родители хотят пойти в кино или в гости, они нанимают бэбиситтера. Хотя всем понятно, что для ребенка куда лучше провести вечер с бабушкой, чем с чужой девицей, которая смотрит телевизор и считает минуты до возвращения родителей. Британское правительство мечтает вернуть бабушек к уходу за внуками. Правда, по сугубо материальным соображениям. В надежде, что, освободившись от этой заботы, матери, особенно матери-одиночки, перестанут жить на пособие и пойдут работать. Отчаявшись убедить бабушек возиться с внуками просто по доброте сердечной, правительство даже стало поговаривать, что готово платить бабушкам за то, что десятки поколений делали бесплатно и считалось даже с удовольствием. Но похоже, что и этот пряник не поможет. Только что проведенное исследование показало, что женщины, у которых интересная работа, успешная карьера, абсолютно не намерены от этой работы отказываться. А в остающееся у них свободное время они хотят не нянчить внуков, а путешествовать и вести, так сказать, светскую жизнь. Правда, это относится в основном к женщинам, которые прилично зарабатывают. Те, кто победнее и все равно не может себе позволить разных удовольствий, пенсия маленькая совсем, чаще готовы помогать дочерям и сыновьям растить внуков. Но с ростом общего благосостояния их становится все меньше. Уже сейчас только треть бабушек в стране проводят хотя бы один день в неделю с внуками. Эти данные сильно огорчат тех, кто убежден, что общение со старшим поколением крайне полезно для детей. И к тому же не исключено, что эгоистичные бабушки и дедушки обрекают себя на весьма безрадостную старость. Дети, выросшие без общения с ними, по всей вероятности, тоже не проявят желания им помогать, когда те достигнут преклонного возраста. Дети вынуждены будут полагаться на заботу чужих людей в домах для престарелых. Грустная перспектива, но похоже, что другой нет. Но если о людях все время слышишь что-то неутешительное, то с животными дело обстоит как раз наоборот. Вот так вот мы все познакомились с двухлетним лабрадором Тоддом, который упал с яхты своего хозяина. Тот несколько часов разыскивал пса в неспокойных водах острова Уайт на самом юге Англии и к ночи, отчаявшись, вынужден был прекратить поиски. Он был убежден, что уже никогда Тодда не увидел. Однако, хотя лабрадор упал в воду без спасательного жилета, который он обычно носит на яхте, он не сдался. С трудом избегая встреч с многочисленными паромами и яхтами, он проплыл больше 15 километров по бурному морю от острова Уайт до материка, если, конечно, можно Англию называть материком, и в полном изнеможении к полуночи выбрался на берег и побрел по направлению к дому. К счастью, его заметил 16-летний подросток. Он отвел Тодда в ближайшее отделение полиции, и там, по микрочипу под кожей собаки, удалось установить, кому он принадлежит. Хозяин, естественно, без ума от счастья, а ветеринары говорят, что это абсолютный, беспрецедентный рекорд выносливости.
Здорово. Спасибо, Танечка. Леонид Владимирович сейчас напомнит нам юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
27 июня 1147 года, 855 лет назад, основана Москва. Так, во всяком случае, говорится в сказании об убиении Даниила Суздальского и начале Москвы. Известно, что в 800-летие Москвы Сталин в 47-м году пожелал отметить 8 сентября. Я каждые 5 лет рассказываю все в обороте, как, сидя в тот день в московской тюремной камере, видел через решетку и намордник кусочек неба. Намордник — это наклонный железный лист перед окном камеры, чтобы ничего видно не было, а свет немного проникал. И вот на том кусочке неба увидели мы Сталина. Его громадный портрет подняли на аэростате и навели на него прожектора. Водрузили, как Бога, на небеса. 27 июля 1937 года, 65 лет назад, Михаил Калинин, он формально был тогда председателем президиума Верховного Совета СССР, а называли его то всесоюзный староста, то советский президент, а то и просто дедушка Калинин, вручил орден Ленина Николаю Ивановичу Ежову. При этом добрый дедушка похвалил Ежова за огромнейшую работу и превосходные результаты. Это точные слова. Какая была у Ежова в 37-м году работа и какие результаты, объяснять вряд ли не надо. Не думал он только, вот принимая орден и похвалу всесоюзного старосты, что до тихого исчезновения ему оставался год, а до расстрела меньше трех. Ну, а дедушка Калинин дожил до конца дней в довольствии и почете и умер естественной смертью в 46-м году.
И по этому поводу, как вы помните, наверное, была присказка замечательная, а кому на Руси назовем такой обитель, где бы русский мужик не стонал. Михаил Иванович Калинин в Кремле.
Так-так. Нет, я не слышал. 27 июля 1752 года, 50 лет назад, открылась навигация по каналу Волга-Дон. Подобно Беломорско-Балтийскому и каналу Москва-Волга, он был построен руками заключенных. Ходила в те времена невеселая шутка. Его что, отправили на Волга-Дон? Да, надолго вон. В тот же день, 27 июля 1952 года, скончалась в возрасте 78 лет Татьяна Львовна Щепкина-Куперник. Талантливая писательница, она заслужила вечную славу блистательными переводами Шекспира, Мольера, Ростана и многих других иностранных авторов. 28 июля 1902 года, 100 лет назад, в Вене, родился великий философ 20 века, сэр Карл Раймунд Поппер. Британское рыцарское звание сэр он получил в 1965 году, когда преподавал в Лондонском университете. Сэр Карл поднял на современный уровень философию науки и написал несколько поистине мудрых книг. Одна из них, опубликованная еще в 1945 году, называлась «Открытое общество и его враги». Ну, после этого он, конечно, считался в Советском Союзе злобным врагом, и его имя было запрещено упоминать. Между тем, Карл Поппер был чрезвычайно далек от политики. Он анализировал различные учения, претендующие называться науками, и доказал, в частности, что астрология, метафизика, марксизм и психоанализ Фрейда одинаково ненаучны. Ибо подлинный представитель любой настоящей науки стремится найти опровержение каждой теории. И только отсутствие таких опровержений позволяет считать теорию верной. Возможно, лишь до момента, когда другой ученый опровержение найдет. А астрологи, марксисты или фрейдисты изрекают свои догмы и не терпят возражений. Замечательным примером этого стала фраза Ленина. «Учение Маркса непобедимо, потому что оно верно». Карл Поппер скончался в Англии в 1994 году. 28 июля 1942 года, 60 лет назад, Сталин издал печально знаменитый приказ Верховного Главнокомандующего номер 227 «Ни шагу назад». По этому приказу в армии создавались штрафные батальоны и заградительные отряды НКВД, стрелявшие в тех, кто отступал. За шаг назад наказание было одно – расстрел. В штрафбате, куда отправляли за малейшее неповиновение, солдат находился до первой крови, то есть до ранения. В подавляющем большинстве случаев это был смертный приговор, потому что штрафные батальоны бросали, не считаясь потерями, в самые безнадежные атаки и контратаки. На следующий день, 29 июля того же 42 года, были учреждены ордена Суворова, Тузова и Александра Невского. Очень характерно для Сталина. В разгар террора 30-х годов устраивались грандиозные перелеты и экспедиции на Северный полюс. А после Юдаевского приказа 227, который не был опубликован в газетах, только появился призыв не шагу назад. После приказа о штрафбатах и заградбатах ввели ордена за военные подвиги, да еще со ссылками на святого Александра Невского, на генералиссимуса графа Суворова и на князя Голенищева-Кутузова. 1 августа 1927 года, 75 лет назад, на севере Китая была сформирована Народно-освободительная армия и началась гражданская война. Очень хорошо помню, как в 30-е годы, в в школьных викторинах задавали вопрос, где еще, кроме нашей страны, есть советская власть? Правильным ответом было в советских районах Китая.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Василием Стрельниковым, который, как мы выяснили уже в сегодняшнем разговоре, прибыл в Отечество, в наше российское, в 75-м году, как раз, когда это Отечество покидал. И так случилось, что я попал на BBC, как известно, и начал работать на наиболее родном мне языке, что, в принципе, произошло и с Василием. Он тоже начал работать на наиболее родном ему языке, причем язык этот был не русский.
Это была тогда совершенно новая служба, всемирная служба московского радио. Видимо, российским, вернее, советским чиновникам не давало покоя вот это вот сочетание слов World Service, BBC World Service. Значит, обязательно нужно сделать что-то такое свое. Давайте-ка мы сделаем что-то типа Radio Moscow World Service и будем вещать круглосуточно на английском языке на весь мир. И под такую структуру, естественно, искали людей. Это, как правило, мы искали, желательно, конечно, носителей языка. И поэтому, когда я пришел на пробу, а мне еще даже 18 лет не было, то есть это буквально за месяц до моего 18-летия, мне дали какой-то листочек, посадили в студию и попросили прочитать какой-то материал о будущей Олимпиаде 80-го года, как Москва готовится к этому событию. Очень был плохой перевод, потому что просто чувствовал, что это не родной английский. То есть кто-то с русского переводил на английский, а мне нужно это было прочитать. Я прочитал, и уже минут через 30, через 40 меня попросили пройти в кабинет главного редактора, Константина Сергеевича Словенко, что звали его. Вот, который мне сказал, что типа, да, ты нам подходишь, мы тебя хотим пригласить на работу. Вот. Но имей в виду, тебе нужно получить высшее образование, срочно, прямо сейчас. Вот и все. Ну, я вот так вот там задержался на 12 лет.
А высшее образование?
Не удалось получить.
Слава Богу.
Не знаю, вам виднее, потому что у меня такая ситуация была, что я пытался поступить, но я просто был не в состоянии, я скорее пытался поступить, чтобы, может быть, успокоить своих родителей. Что вот я все-таки, видите, я пытаюсь поступить.
И каждый раз...
На ты подержи. Я не мог по-русски написать нормальное сочинение. Мне непонятно было, что там Пушкин хотел где-то чего-то сказать.
Екатерина там, лучом царства там.
Но при этом я был счастлив, потому что я попал на кратковолновый такой гигант, вещающий на весь мир, потому что к тому времени я уже был очень заинтересован короткими волнами, это хобби, в виде хобби. Еще с 73-го года, еще когда мы в Америке жили, я слушал короткие волны. И поэтому я был счастлив просто до визга, потому что я чувствовал, что вот я наконец-таки попал в эту большую международную кратковолновую семью. Для меня это была работа, просто это был какой-то сон.
И параллели между тем, что мы делали там в 77-м или 78-м и далее годах, в том, что с Запада шла, соответственно, западная музыка на Восток. А с Востока шла на Запад музыка восточная в основном. То есть вам разрешалось транслировать на Запад то, что, в принципе, не разрешалось передавать по радио другим. Потому что вы были окном, вы были рупором вот этой всей советской системы. И для того, чтобы показать некое вольнодумство или это культурное послабление, которое у нас происходит, вам разрешали или вам удавалось протаскивать на радио кое-что?
Это все происходило временно. Это до поры до времени все происходило. Во время, например, Олимпиады вдруг в эфир пошла машина времени. И Radio Moscow World Service можно было еще на средних волнах слушать в Москве. И для многих это было окно такое, неужели что-то произошло в Кремле, что почему теперь можно слушать машину времени у нас тут в Москве. Многие называли эту станцию «Голос Кремля», «Рука Кремля» на родину называлась.
Но это все было до поры до времени, и потом кто-то, какой-то опять чиновник, где-то что-то слышал. Тут же писалось письмо товарищу Лапину, и Лапин ставил крест, запрещал целые группы, целый список исполнителей был, который просто нельзя было выдавать в эфир по каким-то непонятным причинам. Был один такой случай, насколько мне известно, была прекрасная певица, молодая певица, из Гентера Ялта Кайта. Прекрасный голос, она тогда еще в консерватории училась. И она звучала у нас на иновещании. Потом вдруг кому-то на иновещании, может быть даже тому же Лапину, стало известно, что она общается с американским студентом в консерватории. Быстренько на нее поставили крест, Гентера Ялта Кайта перестали выдавать в эфир. На карточке, в фонотеке, в картотеке, стоял большой крест, было написано «Без разрешения главного редактора в эфир не выдавать». А те материалы, которые в эфир выходили, кем они формировались? Как это все писалось? Кто это делал? Откуда все это появлялось? И кто должен был заверять? Потому что мы разных историй наслышаны о иновещании, о том, что это структура монолитная, вообще государственная, известными органами контролируемая. Как это все происходило на самом деле? Был отдел, который назывался ГРИ, главный отдел информации, сейчас я не помню, может, редакционный.
Главная редакция информации.
Главная редакция информации. Вот вам слово, настоящий профессионал в Лондоне сидит. Главная редакция информации, все правильно. Это был такой централизованный такой монстр, который на русском языке сочинял новости, сочинял комментарии. Там целый штат специально обученных комментаторов сидели, типа тут Зорина, которые выдавали перлы просто на международные темы. И потом это попадало вот в эти 70 редакций, где сидели
на разных языках,
да, где сидели переводчики и пытались это перевести.
Кстати, это организационная калька, снятая с World Service.
Скорее всего, да.
Потому что мы, когда пришли туда в конце 70-х, у нас все эти новости и диспатчи были... Поначалу развозил мальчик на тележке, потому что не было компьютера. А потом появилась система компьютерная, оттуда уже редакторы стали вынимать, распечатывать и выдавать уже в бумажном виде переводчикам. Так что калька была организационная.
Но при этом в каждом отделе, например, я работал в главной редакции радиовещания на США и Канаде. Так вот у нас называлась редакция. У нее, правда, много названий было. В то же самое время она называлась Всемирная служба московского радио на английском языке, ВСА. Там сидели свои редакторы, которые на языке готовили материалы специально для, вот именно для англоязычных передач. Были журналисты, выпускники всяких разных иньязов здесь в Москве, которые с магнитофонами выходили на улицу Горького, подходили к иностранцам, каким-то контуристам и говорили «Your impressions of Moscow, speak please». Вот. И потом это, естественно, вырезалось все как бы, и монтировался такой вот небольшой материал именно для нашей редакции.
У меня по поводу подходов есть байка про одного ленинградского фарцовщика, который скупал вещи у иностранцев. Он к ним подходил и говорил, you have something to sell? Они говорили, no, он говорит, yes, you have. Обычно уговаривал.
Василий, у вас прекрасный русский акцент в английском языке.
Со школы ВСА, да, спасибо.
Да, сколько совпадений. А материалы, которые... Я, кстати, в Англии, находясь в то время, по такой же самой склонности слушать короткую волну, крутил и часто нападал на вот этот московский World Service, как он назывался. Я сейчас, конечно, не могу поклясться, но точно помню, что какие-то группы крутились. Наверняка это была, может быть, даже наша передача. Потому что тут перекрещивание происходит все время постоянно. И сколько, как развивалась вся эта деятельность на иновещании? Потому что с приходом перестройки несколько померкла идея пропаганды государственного социализма. И что там у вас начало происходить? Здесь опять идут параллели, потому что на BBC, с одной стороны, дело у нас развивается, как бы, с другой стороны, каждый год какие-то грядут финансовые сокращения. Это, конечно, процесс двусторонний, то есть одно развивается, другое сокращают. Но у вас тоже, видимо, происходило нечто подобное.
Там происходили какие-то совершенно непонятные мне явления. В период, например, Брежнева, Черненко, я мог в эфир в рамках своей передачи запустить пьесу Монти Пайтона, доказав своему главному редактору, что на самом деле это народная британская песня. Например, пьеса такая была, до сих пор есть, очень известная, The Lumberjack Song, песня Дровосека. Но мы все знаем, о чем эта песня. Все мы знаем, кроме моего главного редактора.
Майкл Пейлин изображает из себя дровосека, а в конце концов выясняется, что он трансвестит. То, что он говорит, я люблю одеваться, как моя мамочка. И тут обнажает там какие-то свои подробности дамского костюма. И вот продолжает Василий дальше историю.
И в период Брежнева или Черненко я мог это выдать в эфир, доказав своему главному редактору, что эта пьеса о том, как несчастные канадские рабочие весь день вкалывают, значит, рубят деревья, там лесоповал у них свой канадский, вот, и у них к ним так несправедливо, значит, относятся власти. И мне главный редактор говорил, отличная пьеса, таких побольше нужно в твоей передаче, значит, вот, чтобы такие вещи звучали. Но с другой стороны, когда началась эта так называемая гласность and перестройка, начались какие-то очень странные вещи, потому что вроде бы какая-то свобода появилась, вроде бы какая-то даже музыка появилась новая. А в то же самое время у нас в редакции, ну, по крайней мере, по отношению ко мне, началась какая-то самая настоящая цензура. То есть я больше не мог позволять себе делать какие-то ремарочки. Например, одно время, если вы помните, но это уже был 91-й год где-то, какая-то была неразбериха с тем, где в этой стране будет столица, в Минске или в Москве. То есть вот была какая-то, извините, полный бардак был. Я по этому поводу выхожу в эфир, значит, и начинаю монолог своей передачи со слов, что типа «Привет всем, это Василий Стрельников in Moscow», хотя Moscow, я не знаю, может быть, на следующей неделе мы все уже будем работать в Минске. Все это на английском языке идет, все это идет на каком-то вступлении какой-то очень веселой такой поп-песни. Передача в записи шла. Передачу снимают с эфира. Ее снимают с эфира, ее просто начинают резать ножницами. И очень непрофессионально резать. То есть, такие вещи происходили.
Здесь Василий...
Да. То есть, поэтому вот я хочу сказать о том, что странно как-то. С одной стороны, вроде бы, вот знаете, период застоя, Брежнев, вся эта великая эра застоя. Удавалось какие-то вещи делать. Началась перестройка и гласность, началась в то же самое время какая-то внутренняя цензура, из-за которой в конечном итоге мне пришлось уйти.
Ну, у таких радиостанций всегда есть интересная проблема обратной связи. И обратная связь Moscow World Service интересовала меня всегда. Я думаю, кто туда пишет? Те самые какие-нибудь канадские лесорубы, которые случайно натыкаются на короткой волне, на радио, направленное для них. Но нет там короткой волны, как бы только упертые особые какие-то любители покупают приемники с этой короткой волной, потому что, как Василий Стрельников нам рассказал, там на коротком участке его радиоприемника минимум 20 станций уже есть. Кто вам писал?
Писали, простите, в основном это были, конечно, радиолюбители, так называемые диэксеры. Но при всем при этом было очень, конечно, все-таки шли письма от пожилых людей, от студентов очень много было. Письма шли из Англии, письма шли из Штатов, из Канады, из Германии. Очень много, конечно, шло любопытных писем из Африки, откуда-то из Нигерии. Мог написать какой-нибудь там Зулунгу Гвамбе, который мог написать типа что-то такое, сейчас я вспомню. Please send me a radio, so I can listen to your broadcast.
То есть пришлите мне радиоприемник, чтобы я мог слушать ваши радиопередачи.
Поэтому писали самые разные люди.
И все это вот в одночасье закончилось для вас, во всяком случае. Как это произошло и когда?
В 92-м году просто, вот, когда я почувствовал, что, ну, нет уже вот этой свободы, которая раньше была, и это очень странно мне показалось, мою передачу стали просто снимать с эфира. Понимаете?
Как раз, когда началась свобода в стране.
Да, вот в этом...
А что происходит сейчас? И навещание это существует?
Сейчас и навещание еще смешнее называется. Оно называется The Voice of Russia World Service. Понимаете ли? Вот. Это, конечно, не тот самый гигант, который это когда-то был. Это уже далеко не 79 языков. Это сейчас, может быть, какие-то там 10-15 языков. Половина здания на Пятницкой улице здесь, в Москве, сдается коммерческим организациям, коммерческим поп-рок-музыкальным радиостанциям. Вещание ведется не круглосуточно, так несколько часов повещаем на Южно-Восточную Азию, немножко на Англию, и потом отдохнем пару часов. Вот так.
Да, ну, с Пятницкой один раз был Севооборот. Я как раз там сидел с гостем, как вот Сева сейчас сидит в Москве в нашей студии.
Ну, туда ходить страшновато, там какие-то длинные коридоры, таким легким вампиризмом оттуда веет.
И тем не менее, это был родной дом мой. 12 лет я проработал там.
Что происходило дальше в вашей жизни? Меня тут интересует уже смычка с телевидением. Как человек из радио перешел в телевизионный ряд. Тоже, видимо, потому что зарождалось нечто новое, и нужен был человек с поставленным голосом. Кстати, отчего в Америке у всех такие голоса звонкие? У нас выйдет человек, и что-то такое шепеляет там что-то. А вы, американцы все, у вас звонко все отскакивает от зубов все буквы.
Ничего похожего, Сева, это отбор, отбор.
Да, Леонид Владимирович, как к американской делегации подойдешь, так они на целый квартал разговаривают. Все разговаривают очень громко и очень четко. Ну, как правило. Англичане все себе под нос бормочет. Хорошо, Василий, как дальше развивалось? Как дальше развивалось дело?
Закончился коммунизм, начался резко капитализм в этой стране. Появились поп-музыкальные радиостанции. Их нужно было как-то запускать, как-то программировать. У меня был небольшой опыт. Меня приглашали просто вот быть и ведущим, вести утренние часы, вечерние часы на русском языке, на английском языке для экспатриатов, которые проживали в Москве. А их одно время досчитывалось где-то вот в такой период расцвета экспатриатического бизнеса в Москве. Чуть ли не 350 тысяч англоязычных людей.
То есть газету издавали для них?
Несколько газет. У них были свои бары, пабы, у них были рестораны, у них были кинотеатры свои. Вот. И у них была радиостанция, на которой я тоже работал, и с ними как бы вот разговаривал.
Тут у нас с вами еще одна аналогия. Если мы не первое русское радио, для русских экспатов мы продолжаем вещать.
Да-да-да, продолжайте.
Потом, значит, тут было Радио 7, потом Европа Плюс, какие-то еще были радиостанции. Радио Классика, где мы с вами познакомились. А потом появился вот этот вот этот проект, так, этот монстр, международный монстр с щупальцами, MTV Россия. И меня пригласили именно как вот... Мы ищем голос, голос канала, человек, который будет оформлять нам эфир. Пригласили, взяли на работу, я проработал голосом, кому-то пришла бредовая идея. Давайте этого парня попробуем.
Говорят, что вся реклама некоторое время вся озвучивалась вашим голосом, и народ уже знал, что надо покупать, потому что там этот голос им сказал.
Наверное, бывало такое.
И потом кому-то пришла идея вас вывести в эфир.
Именно перед камеру поставить, да.
Ну и Василий, как всем своим достоинством, несомненно, оказался еще и телегеничным человеком. О чем я, собственно, знал еще до его выхода в эфир. И это, как говорят, в Одессе состояла его карьера.
Еще его карьера состоялась.
И сейчас, Леонид Владимирович, деятельность на MTV закончена, но у Василия, видимо, скоро выйдет большой телевизионный проект. Рано об этом говорить, чтобы не сглазить, или уже можно кое-что обозначить?
Ну, давайте лишь скажем, что это будет в сентябре.
В сентябре, и это будет появляться каждую неделю, и вы уже там... автор-ведущий.
Да, это будет развлекательная передача, такая же безбашенная, как мы делали на MTV, только с лучшим бюджетом, скажем так.
Вот именно поэтому, батенька, я и сказал, что слава богу, что вы высшее образование не получили, потому что вас бы не звучили, вас бы не по рельсам катались. А вот та свобода внутренняя, которая вам была привита на улицах Нью-Йорка и потом Вашингтона, она до сих пор проявляется и, надеюсь, будет проявляться в свободном творчестве. И мы заканчиваем песней «Алюминиевые огурцы» и прощаемся с Василием Стрельниковым, пожелав ему многие и многие красивые показы по телевидению.
Всего доброго.
Счастливо, Лондон.
До свидания.
Спасибо.
Спасибо. Играет новый цвет, результат.